Маршрут Васильевский. Остров памяти и славы. Дорогие друзья, добро пожаловать на пешеходную экскурсию по живописным местам Васильевского острова. Экскурсия подготовлена городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга. Наша экскурсия займет 30 минут. Маршрут пролегает от станции метро Василеостровская до легендарного музея-ледокола «Красин». Вас ждут архитектурные шедевры разных эпох, от времен Петра Великого до наших дней. Здания и памятники демонстрируют удивительное многообразие стилей, объединенных общим чувством прекрасного. Особая страница в их истории – Великая Отечественная война. Эти стены видели блокаду, но выстояли. И даже после реставрации в облике зданий можно разглядеть следы тех непростых лет. Молчаливые свидетельства стойкости города и его жителей. Наш путь начинается от станции метро Василеостровская. Повернув на 6-ю и 7-ю линии Васильевского острова, это две стороны одной улицы. Идем по направлению от Среднего к Большому проспекту. По левую руку от нас 6-я линия, вдоль которой мы проходим к дому номер 17. 17-й дом по 6-й линии. Перед вами дом, где прошли детство и юность выдающегося писателя и поэта Вадима Шефнера, классика русской советской литературы. И мы, огонь познавший и голод, непобедимы в городе своем. И не взломать ворота в этот город ни голодом, ни сталью, ни огнем. Он встал, как страж на сумрачном заливе, вонзая шпили в огненный рассвет. Есть города богаче, есть счастливей, есть и спокойней, но прекрасней нет. Это строки из его произведения. Вадим Шефнер, несмотря на потерю зрения в одном глазу из-за детской болезни, встал на защиту родного Ленинграда. Сначала он служил простым солдатом, а затем стал военным корреспондентом на Ленинградском фронте. Прошел всю войну, закончил службу старшим лейтенантом и был награжден боевыми орденами и медалями. Особой гордостью для него стала медаль «За оборону Ленинграда». Сегодня в этом доме располагается библиотека номер 2 имени Льва Толстого. Светлая, современная, с оцифрованными фондами. Но ее история уходит корнями в тяжелые дни блокады. Здесь тоже кипела жизнь. Жители осажденного Ленинграда приходили за книгами, и духовная пища помогала им выстоять в условиях крайних лишений. Всего в блокадном Ленинграде работали 22 библиотеки. Это подлинный подвиг культуры и человеческого духа. Уникальный феномен в нашей истории, олицетворяющий победу созидательного начала над разрушительным. Проследуем дальше по 6-й линии до ее пересечения с Большим проспектом и остановимся перед величественным православным храмом. Андреевский собор. Перед вами Андреевский собор, капитульный храм ордена святого Андрея Первозванного. Этот орден, первый и высший в наградной системе Российской империи, был учрежден Петром I в начале 18 века. В 1998 году орден был восстановлен указом президента Российской Федерации. В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда здание храма было оборудовано средствами ПВО для отражения налетов вражеской авиации. В результате артобстрелов и взрыва авиабомбы пострадали фасады и крыши. Взрывной волной были выбиты стекла, уникальный иконостас и интерьер были значительно повреждены. Но, несмотря на все испытания, Андреевский собор выстоял и вновь возродился к церковной жизни, продолжая служить духовным центром для прихожан, храня вековые традиции и даря надежду новым поколениям. От собора по пешеходному переходу пересекаем Большой проспект и движемся налево к дому номер 13 на углу второй линии. Мемориальная доска Тани Савичевой на доме номер 13 по второй линии Васильевского острова. Дорогие друзья, перед вами история семьи Савичевых, застывшая в строках детского дневника. Лето 1941-го. Семья, как обычно, собиралась в деревню под Гдовом, но внезапно началась война и перечеркнула все планы. Уехал только брат Михаил, остальные остались в Ленинграде, и каждый встал на защиту города. Мама шила форму, Лёка работал на заводе, Женя точила мины, Нина рыла окопы, дяди несли службу в ПВО. А потом одна за другой страшные записи в дневнике Тани. 9 страничек детским почерком. Даты смерти тех, кого она любила. Нина, сестра Тани, считалась погибшей, но ее эвакуировали через Ладогу. Именно она вместе с Михаилом переживет войну и сохранит Танин дневник. Сама Таня умрет в эвакуации из-за слишком сильного истощения. Таня Савичева и ее семья погибли не от бомб и снарядов, а от голода. Судьба Тани Савичевой – пронзительный символ трагедии блокадного Ленинграда. Ее гибель от голода, как и гибель тысяч ленинградцев, навсегда останется обвинительным приговором фашизму и напоминанием о цене человеческой жестокости. Мы проходим по Большому проспекту до улицы Репина и поворачиваем направо. Улица Репина. Теперь наш маршрут пролегает по самой узкой улице города к Университетской набережной. Ширина улицы Репина составляет всего 5,6 метра, и расположена она между первой и второй линиями Васильевского острова. До 1952 года улица носила название «Соловьевский переулок» в честь золотопромышленника и мецената Соловьева. Именно на его средства был разбит Соловьевский сад, к которому выходит улица. В прошлом она служила черным входом в барские дома и использовалась преимущественно для подвоза дров. Трагическая страница в истории улицы пришлась на годы блокады Ленинграда. Зимой 1941-1942 годов сюда свозили тела погибших ленинградцев из центра города. Тела погибших укладывали прямо на мостовую. Гробы, которых до войны в Ленинграде производили около 350 штук в месяц, стали редкостью. Документы Управления городского коммунального хозяйства за 1941-1942 годы подтверждают, что некоторые дома по обеим сторонам улицы также использовались для временного размещения тел. Сегодня здесь обычные жилые дома. В них течет спокойная, размеренная жизнь. Люди с детьми мирно гуляют по старой брусчатке, которая хранит память о саночках первой блокадной зимы и непоколебимости ленинградцев. Мы выходим на Университетскую набережную, поворачиваем направо и движемся к дому номер 17. Академия художеств. Перед нами Академия художеств. С началом Великой Отечественной войны Творческая молодежь Академии вместе с преподавателями встала на защиту родного города. Студенты и аспиранты рыли окопы, строили оборонительные рубежи вокруг Ленинграда, а многие в первые же дни ушли добровольцами на фронт, пополняя собой состав дивизий народного ополчения и партизанские отряды. Те, кто остался в осажденном Ленинграде, посвятили себя спасению художественных ценностей. Так, знаменитые сфинксы были тщательно замаскированы под деревянные щитовые домики, чтобы уберечь их от обстрелов. Несмотря на тяжелейшие условия, занятия в Академии продолжались до конца осеннего семестра 1941 года. Из обычного контингента в 600 человек обучалось лишь 391. Значимым событием стала защита и выставка дипломных работ. По распоряжению правительства 20 октября 1941 года студенты-дипломники были откомандированы из армии для завершения своих проектов. Сессия проходила со 2 по 10 декабря в невероятно сложных условиях. Аудитория освещалась пламенем коптилок, стены покрывал иней, преподаватели и студенты сидели в ватниках и пальто. Тем не менее, порядок защиты строго соблюдался. Члены Государственной экзаменационной комиссии детально обсуждали достоинства и недостатки каждой работы. В феврале 1942 года началась эвакуация Академии художеств. Путь лежал через Ладожское озеро. Сначала в Самарканд, затем в Загорск, в здание Троице-Сергиевой лавры. Часть профессоров и научных работников задержалась в Ярославской области в поселке Красные Ткачи. Так возник ярославский филиал ВАХ. Потом, в 1944 году, Академия вернулась в Ленинград. Преподаватели и студенты своими силами отремонтировали помещения, пострадавшие от осколков. После войны 114 студентов и преподавателей не вернулись, но память о них живет в истории Академии, как напоминание о цене победы и верности призванию. Дорогие друзья, мы продолжаем наш путь мимо Благовещенского моста и по набережной лейтенанта Шмидта доходим до дома номер 17. Здание морского корпуса. Обратите внимание на этот дом. В нем находится морской корпус Петра Великого, старейшее военно-морское учебное заведение в России. На стенах морского корпуса вы можете видеть мемориальные доски видным советским флотоводцам. Ведь в этом здании учились и преподавали многие герои Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда, среди которых адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов, командующий военно-морскими силами нашей страны в Великую Отечественную войну, адмирал Владимир Филиппович Трибуц, командующий Краснознаменным Балтийским флотом, и многие другие. Мемориальные доски на стенах морского корпуса – это напоминание о неразрывной связи этого учебного заведения с героической историей Отечества и людьми, которые продемонстрировали исключительное мужество и профессионализм, защищая морские рубежи страны. Продолжаем путь по набережной до дома номер 2 на углу 17-й линии. Дом номер 2 на 17-й линии Васильевского острова. Особую ценность представляет установленная на нем мемориальная доска, посвященная подвигу минеров Балтийского флота. Она была открыта в 2010 году в память о героических событиях весны 1942 года. Весной 1942 года фашисты и их финские союзники серьезно усилили минирование Финского залива в районе Кронштадта. Противник использовал мины новейших образцов, снабженные специальными ловушками и механизмами самоуничтожения. Устройство этих мин долгое время оставалось загадкой, и только счастливый случай помог выработать надежные методы борьбы с ними. Когда две мины неизвестного образца упали на аэродром, было решено их обезвредить и тщательно изучить. Опасное дело было поручено флагманскому минеру ОВР капитану-лейтенанту Александру Гончаренко, капитану второго ранга инженерной службы Михаилу Миронову и военному инженеру второго ранга Федору Тепину. Поскольку донная мина внешне похожа на торпеду, саперы решили вскрыть вначале одну из головных горловин. Гончаренко предложил товарищам уйти в укрытие и продолжил разминирование в одиночестве. После вскрытия горловины гидростата минер услышал тиканье часов. Взрыв мог произойти в любую минуту. Однако капитан-лейтенант Гончаренко не растерялся и вывернул горловину отверткой, после чего тиканье прекратилось. Далее были вынуты гидростат и детонаторы взрыва основного заряда. Гончаренко ослабил болты, а затем извлек магнитный замыкатель. Обе 700-килограммовые мины уложили в грузовик, отвезли к морю и подорвали. Через 5 дней кронштадтских минеров подняли ночью по тревоге. Требовалось срочно обезвредить немецкую неконтактную мину, сброшенную на парашюте и упавшую на крышу дома на углу 17-й линии Васильевского острова и набережной лейтенанта Шмидта. Мощность заряда этой мины составляла 1 тонну взрывчатки. Если бы бомба столь разрушительной силы взорвалась, последствия для Васильевского острова были бы просто катастрофическими. Жильцов дома срочно эвакуировали. Гончаренко, Миронов и Тепин осмотрели мину и установили, что она из той же серии, что и 2 кронштадтские. Обезвредили ее довольно быстро, а магнитный замыкатель был увезен в штаб Балтийского флота для дальнейшего изучения. Анализ вражеских неконтактных мин позволил установить ряд эффективных способов их уничтожения. За проявленный героизм Александр Гончаренко, Михаил Миронов и Федор Тепин были награждены орденами Красной Звезды от имени Президиума Верховного Совета СССР. Поразительно, как в самых обычных, на первый взгляд, вещах проступает подлинная нить истории, та, что сплетена из человеческого мужества и героизма. Она преодолевает границы времени и пространства, даря нам глубокую гордость за наших предков и связь с их подвигом. Теперь давайте пересечем набережную и, повернув направо, выйдем к причальной стенке набережной. Место стоянки крейсера «Киров». В годы блокады здесь занимал свою боевую позицию легендарный крейсер «Киров». Крейсер был построен на Балтийском заводе при участии сотен ленинградских предприятий и стал частью масштабной кораблестроительной программы СССР. В 1936 году его спустили на воду, а в 1938 на нем подняли военно-морской флаг. По тактико-техническим характеристикам, артиллерийскому, минному и торпедному вооружению, скорости, мощности и маневренности, «Киров» стал лучшим кораблем своего класса среди флотов мировых держав. В начале Великой Отечественной войны крейсер участвовал в сражениях под Либавой, Ригой и Таллином. После героического Таллинского перехода он прибыл в Ленинград. моряки Кирова разделили судьбу блокадного города. Переживали бомбежки, обстрелы, голод и холод. При этом они находили силы помогать ленинградцам, делились пайком с детьми подшефного интерната, обеспечивали электроэнергией научных сотрудников, продолжавших работу, участвовали в восстановлении городской водопроводной станции. 24 апреля 1942 года, когда крейсер стоял у горного института, немецкая авиация предприняла массированную атаку на корабли Балтфлота, скованные льдом. Зенитчики Кирова сбили несколько самолетов, но две бомбы попали в корабль. На боевых постах погибли 86 моряков. Все они похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище. За годы войны крейсер провел 260 боевых стрельб, став частью огненного щита Ленинграда. За боевые заслуги он был награжден орденом Красного Знамени указом Президиума Верховного Совета СССР. Прослужив многие годы, в том числе в качестве учебного корабля, Киров был выведен из состава ВМФ в 1974 году. В 1981 году эстафету принял атомный тяжелый ракетный крейсер «Киров», преемник славных традиций. Невероятно, но даже боевая машина пронизана глубоким символизмом. В ней живет память о подвиге, а в этой памяти таится истинная цена победы и несгибаемая стойкость тех, кто ее завоевал. Наш маршрут продолжается по набережной, и справа мы видим классическое здание Ленинградского горного института. Горный институт. В годы Великой Отечественной войны Горный институт стал не только центром науки и образования, но и важным звеном обороны города. На его территории было налажено производство уникальной взрывчатки. Ее основным компонентом служила голубая кембрийская глина, широко распространенная в Ленинградской области. Это позволило организовать выпуск боеприпасов из доступного сырья по простой технологии. Студенты и аспиранты института не ограничивались научной работой. Многие из них добровольно шли в саперы и подрывники. Из их числа 185 человек погибли на фронте, сотни умерли от голода в блокадном Ленинграде. По инициативе коллектива из студентов и преподавателей был сформирован боевой полк. Только за 4 дня добровольцами записалось 900 человек. Это яркий пример самоотверженности и героизма. Этот подвиг ученых, преподавателей и студентов стал важной частью вклада Ленинграда в победу. Они совмещали научные разработки, производство боеприпасов и непосредственное участие в боевых действиях, демонстрируя преданность Родине. Давайте подойдем к находящемуся на вечной стоянке кораблю-музею. Корабль-музей «Ледокол Красин». Перед вами прославленный ледокол Красин. Мировую известность он получил после героического спасения итальянской экспедиции Умберто Нобеле. В годы Великой Отечественной войны ледокол выполнял свою прямую задачу – проводил караваны судов с народно-хозяйственными и оборонными грузами через льды арктических морей и Белого моря. Особая страница его истории – участие в полярном конвое PQ-15. В ходе этой операции ледоколу пришлось вступить в прямой бой с врагом, и он с честью выдержал испытания. Сегодня Красин – это филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге, плавучий памятник истории освоения Арктики и героизма военных лет. За ледоколом видны причалы Балтийского судостроительного завода, который проработал всю блокаду. Круглосуточно рабочие и инженеры ремонтировали и восстанавливали корабли и боевые катера. Они трудились не только за себя, но и за тех, кто ушел на фронт. 3000 человек отправились в народное ополчение, в том числе 32 девушки, ставшие фронтовыми санитарами. Среди героев завода Василий Крылов, вернувшийся с войны героем Советского Союза. Его подвиг – лишь один из тех многих примеров самоотверженности работников Балтийского завода в годы испытаний. Загляните на борт плавучего памятника истории. Он хранит память об освоении Арктики и подвигах военных лет. Вы можете буквально ощутить атмосферу тех времен и по-новому почувствовать свою причастность к великой победе. Проходя по линиям и набережным Васильевского острова, вслушиваясь в ветер, несущий к Невским берегам дыхание моря, мы ощущаем особую связь времен и понимаем огромное значение этого места для истории Петербурга. Васильевский остров – поистине точка сборки северной столицы. Это первое географическое название, которое приходит на ум путешественнику, ступившему в Петербург. Он подобен удивительной книге. На ее первых страницах строки Петровской эпохи, а последние главы пишутся прямо сейчас и будут продолжены в будущем. За то, что у этой книги впереди еще много интересных страниц, мы обязаны героям, отстоявшим наш город в годы Великой Отечественной войны. Васильевский остров – место, где торжествует сам дух Петербурга, в гармонии его архитектуры, богатстве истории, сохранении памяти о прошлом и устремленности к новым славным свершениям. Завершая экскурсию в Васильевский остров памяти и славы, вы можете издали полюбоваться новыми кораблями, строящимися на Балтийском заводе, символами преемственности морских традиций, отправиться на ледокол «Музей Красин», памятник освоения Арктики и героизма моряков, посетить новую станцию метро «Горный институт», открывшуюся 27 декабря 2024 года. Это современный элемент транспортной инфраструктуры города, гармонично вписанный в исторический ландшафт Васильевского острова. Дорогие друзья, Городское туристское информационное бюро благодарит вас за то, что вы присоединились к экскурсии по живописным местам Васильевского острова. Эти места хранят особую память, не просто историю, а фундамент, на котором строится общественное сознание и развивается наш город, регион и вся страна. Мы всегда рады видеть вас в нашем городе, а бюро готово проконсультировать по маршрутам. Адреса информационных центров на сайте visit-petersburg.ru.